Город Пе.
Привет, это выпуск подкаста «Город Пе». Сегодня у нас в гостях Сергей, и мы поговорим про тату. Привет, Сергей.
Всем привет.
Как давно ты слушаешь группу «Тату»?
Фанат группы «Тату» с начала ее, как это называется, создания.
Какая твоя любимая песня?
Я сошла с ума.
А кто ты, Лена или Катя, или продюсер?
Чур я Пайпер. Из «Очарованных».
Ну ладно, это была заготовленная тупая шутка.
Ну ничего.
Ну, на самом деле, мы сегодня встретились поговорить про татуировки, вообще тату-движение, про культуру татуировок. Вот. И Сергей, как сказать, у него есть своя тату-студия, он занимается татуировкой, и все про это знает. Расскажи про себя.
Ну, как все поняли, я Сергей, занимаюсь татуировкой. Татуировкой занимаюсь уже 7 с половиной лет. У меня своя студия «Инквизиция», ей 3 с небольшим года, в феврале вот было 3 года. Про что говорить дальше?
Ну, студия у вас находится наверху Московской.
Да? Да, студия находится наверху Московской, Московская 3, рядом с Битлкрафтом недалеко. В принципе, на том же углу, можно так сказать.
Ну, все находится рядом с Битлкрафтом, чуть такая, ближе,
такой,
чуть дальше.
Арт-кластер вся... такой пензенский собрался наверху Московской.
А у вас же там еще рядом, вот как раз в этом же помещении, культура уличной одежды.
Да, мы с ними соседствуем в одном помещении, и, в принципе, там, ну, там много друзей рядом тоже поблизости есть.
То есть у вас какая-то где. Тусовка
прям, ну, как-то так, да, сложилось. Творческая. Причем сначала были внизу Московской, вот тут вот недалеко, вот рядом с Локи, и культура тоже внизу была, и мы были внизу, потом переехали, и они потом туда, ну, как мы вместе скооперировались, вот, и переехали туда.
А «Инквизиция» — это просто тату-студия, или вы еще там чем-то занимаетесь?
Ну, это в целом, то есть это просто тату-студия, но мы как бы там занимаемся, в принципе, творчеством, то есть всякие холсты рисуем. У нас каждый четверг мы собираемся с тату-мастерами, с пензенскими, ну, не только с тату-мастерами, с мастерами, с художниками знакомыми. И, ну, когда рисуем, когда просто пьянствуем, чаще пьянствуем, но иногда и рисуем, и что-то даже у нас получается, всякие коллаборации. И прочее. Сейчас вот готовимся снять помещение, уже нашли его на Гоголя, чисто под мастерскую. То есть мы будем... Не хватает места в студии, потому что хочется какие-то большие холсты делать, там краской брызгать во все стороны. В студии, конечно, так не получится делать. И вот мы пришли к выводу, что нам нужна мастерская. То есть мы хотим это делать вот на каком-то таком уже уровне более масштабном.
Насколько вообще востребовано рисовать холсты в Пензе? Или это можно по России как-то?
Ну, на самом деле, можно и по России, можно и не только по России. В Пензе, ну, я не знаю, не сильно это востребовано. Я сейчас пока что это делаю, скорее, наверное, даже просто для себя, потому что, ну, хочется их подкопить, и мы хотим выставку сделать.
Mm-hmm.
Вот, и уже начиная, наверное, с этой выставки, я буду уже, наверное, ими заниматься более активно и продвигать так, чтобы их продавать. В принципе, просто каллиграфии сейчас очень много. Я занимаюсь как раз вот каллиграфией и леттерингом. И, ну, наверное, спрос как таковой в Пензе не очень высокий на это. Вот. Но хочется просто как-то... Хочется это делать, поэтому я буду именно вот в мастерской уже поплотнее этим заниматься.
А интересно, наверное, было бы делать, допустим, нарисовать какую-то прям творческую такую работу, сделать холст, и на базе этого концепции делать там эскизы тату, например.
Нет, можно и так, но, как правило, холсты более абстрактные какие-то. То есть там для эскиза, как правило, нужна какая-то конечная форма, то есть чтобы у него была композиция, то есть и ее вот можно было вписать в тело. Холст, он скорее как такой интерьерный вариант, либо как просто вот выплеснуть в него какие-то свои эмоции и вот, ну, вот как, не знаю, хочется мне вот так сделать, хочется вот так. В принципе, можно из него сделать татуировку, эскиз, ну, переработать как-то в эскиз. Но, наверное, скорее она, ну, она не для этого, она не для эскизов. То есть эскизы отдельно.
А у тебя вообще какое-то художественное образование? Как ты вообще начал тату заниматься?
Да нету, художественного образования у меня нету. Татуировкой я начал заниматься... Я просто рисую как бы с детства, то есть и с самого вообще садика мне, ну, как, не знаю, вкатывало рисовать. И поэтому у меня как бы, в принципе, вся моя жизнь складывается вот исходя из какого-то вот такого творчества именно изобразительного. И вот именно художественную какую-то базу я получил также в школе. У нас была очень крутая изошница, И у нее был факультатив. То есть она, ну, что-то типа такого кружка рисовательного. И она вот отправляла нас на олимпиады. Не на олимпиады, как, ну, на выставки на художественные. Мы там даже места какие-то занимали. И она вот именно давала всю базу, то есть вот все, что нужно, академ весь. И вот оттуда у меня основные навыки рисования.
А татуировкой именно как начал заниматься?
Татуировкой начал заниматься... Ну, я сначала себе сделал татухи. Ну, не сам, а сходил там в студию, сделал себе татуировки. Что-то посмотрел, там одну сделал, потом вторую сделал, посмотрел, думаю, блин, в принципе, я, наверное, тоже так смогу. И, в принципе, мне всегда татуировка нравилась, то есть у меня отца татуировки армейские, там, ну, там, портаки, конечно, мы уже там перекрыли половину ему. Вот, но вот типа, мне всегда как-то вот татуировка нравилась, и я думаю, ну, не задумывался, ну, типа, самому заниматься этим. А это что-то я сделал себе татуировки, посмотрел, в принципе, на процесс работы, как мастер работает, что вообще происходит на сеансе. И такой, блин, наверное, надо попробовать. У меня был знакомый на тот момент, который отучился татуировки и уже работал. Я ему написал, говорю, вот там, ты учился, кому вообще обратиться? Он мне дал ссылку. Я пошел, ну, написал, он говорит, ну, приходи, приноси портфолио, приноси свои работы. Я принес и, в принципе, все, начал ходить, учиться, и потом уже начал сам колоть через какое-то время на друзьях.
То есть вот само обучение татуировки, оно вот как от мастера к мастеру идет, да? То есть или есть какие-то школы, там, университеты?
Да, вот на самом деле, что касается, да, тату-школ, есть даже тату-академия, ну, в кавычках, можно так сказать. Это все сейчас очень сильно просто маркетинговые такие штучки чисто mm-hmm. зарабатывать. То есть как вот ну, все, кто ну, там, тренинги всякие проводят, вот эти вот инфо-цыганства, в татуировке все то же самое есть. У нас очень много школ, и они очень сильно как-то не котируют с тату-мастерами, потому что там даются такие общие-общие знания, и, как правило, то есть тебя впаривают там какой-то пакет оборудования, который, ну, ты сам бы дешевле купил, а они тебе, вот смотри, вот тебе ничего не надо думать, вот мы тебе даем пакет оборудования, который входит в обучение в твое, в стоимость. Вот мы тебе там говорим, там, кали вот так, кали вот так, и на выходе, то есть такие, ну и все, иди и кали. И ты выходишь, ты не знаешь там ни как продвигаться, ни как, в принципе, то есть ты рисовать можешь даже не уметь. То есть они могут, они просто набирают набор, и, ну, для татуировщика очень важно уметь рисовать. Понятное дело, что то есть, можно там, по чужим эскизам колоть, можно как-то вот, ну, там, перевел трансфер, чисто по нему сделал, но в любом случае это ты ну, не разовьешься. То есть ты будешь там, на каком-то очень таком низком уровне, там, друзей там, своих забивать, запивас, и все. То есть дальше это не пойдет никуда. И вот тату-школы, они, которые сейчас, то есть неплохие, но это, как правило, такие, они не набирают большими наборами. И они, то есть это какой-то топовый мастер, который скорее набирает просто учеников, которые к нему именно хотят пойти, на его, там, за его стилем, то есть который, ну, им нравится именно вот этот конкретный мастер. И они идут к ним. А в большинстве случаев тату-школы, они прям, ну, очень сильно не очень.
Как вообще формировался твой стиль? Расскажи вот о стилях, в которых ты работаешь.
Я работаю в трех стилях. Это графика, орнаментал и дарк леттеринг. Ну и в миксах этих стилей миксую как-нибудь, чтобы это было более интересно. От графики сейчас хочется немножечко отойти, потому что ну что-то поднадоело уже, и как-то хочется сделать упор именно на дарк леттеринг и на орнаментал. Как я к ним пришел, я, в принципе, всегда рисовал графику, то есть еще когда в школе учился, ну, конечно, там и живопись в основном была вот на этих факультативах, но мне очень вкатывало работать там тушью какой-нибудь, карандашами и вот более делать какие-то там черно-белые работы. То есть мне вот почему-то казалось, что это более контрастно, более интересно. И, ну, и рисовал я, в принципе, всегда что-то вот такое, ну, с цветом прям не часто работал, в основном это все было черно-белое. Соответственно, татуировку я цветную тоже не делаю. Когда учился, конечно, делал. То есть, ну, ты поначалу делаешь вообще все подряд. Ну, учишься просто понимать, в принципе, работу с материалом, и потом уже начинаешь понимать, что тебе ближе, что ты хочешь делать. Вот я для себя выбрал графику и орнаментал. Dark Lettering присоединился вот не так давно, потому что, в принципе, стиль такой не сильно старый. Он вот не так давно появился. Не знаю, лет, наверное, ну, может, 3-4, 5, когда вот он стал популярным. Так-то появился, наверное, он. Он вырос из леттеринга, который был такой тюремный мексиканский, вот этот вот в Чикано. То есть они же делают вот этот вот леттеринг красивый такой у них. И из него уже там, меняя формы букв, меняя как-то, ну, в принципе, ломая их там и делая более жесткими какими-то, добавляя туда там точки, брызги, все вот эти вот паутинки, родился уже dark lettering. А dark lettering это уже даже не столько про буквы, это скорее орнаментал, потому что он скорее относится к дизайну тела. То есть ты можешь прям вот вписывать, как-то подчеркивать мышцы этими узорами. И там может букв в принципе даже и не быть, просто он строится примерно по одинаковым каким-то таким законам, как вот буквы для леттеринга. И вот так работает dark lettering.
Вот никогда не думала о том, что вот можно татуировкой подчеркнуть мышцы, там,
да,
тело.
Конечно.
Мне всегда казалось, что, наоборот, это вторично. То есть, ну, как-то украшаешь, а то особо подчеркнуть.
Это вторично, если это, к этому подходить как-то вот так на дилетантском каком-то таком уровне, на любительском. Как правило, то есть вот приходит клиент, он такой, хочу татуху вот там, допустим, на плечо. Плечо вот идет от локтя и прям вот до верхнего, до плечевого вот этого сустава. Ну, и чтобы она красиво смотрела именно на плече, то есть в идеале бы ее делать прямо вот от локтя до плечевого сустава, и тогда она будет уже подчеркивать вот плечо, делать его более массивным, каким-то масштабным, то есть это, если это орнаментал, то можно там по трицепсу какую-то линию допустить, допустим, и он будет подчеркивать именно вот уже трицепс, то есть можно мышцы подчеркивать именно татуировкой. Но клиент приходит, говорит, хочу 15 сантиметров на плечо. Ну, ты ему начинаешь объяснять, что 15 сантиметров, то есть у тебя плечо вот там 35 сантиметров, допустим, ты в него сделаешь вот эту вот писюльку 15-сантиметровую. И, ну, это будет смотреться как наклейка какая-то из малабара, как будто бы там татуировка на вырост сделана. То есть ты пришел и там в 15 лет сделал, вырос, татуировка не выросла. И вот это смотрится, ну, не очень хорошо. Вот раньше так делали, прям вот, вот эти трайблы маленькие делали, там на плечо какие-то браслетики. Ну, он теряется в масштабах тела, эта татуировка теряется, то есть и не смотрится как-то органично.
У меня вот нет татуировок. Дим, у тебя есть татуировки?
Нет, у меня нет татуировок, у меня есть боязнь иглы. Поэтому у меня нет никаких татуировок, и поэтому в детстве я даже не попробовал наркотики.
У тебя все впереди. Сходи к психологу.
Никогда не поздно. Никогда не поздно начать.
Да, да, нужно провести терапию, чтобы избавиться от боязни иглы и понеслась.
Боязнь наркотиков.
Но сейчас уже, наверное, поздно делать, потому что, ну, в моем там возрасте дожития уже, наверное, там в 37, наверное, делать татуировки, если только какие-нибудь там типа «Север», там вот с солнышком, вот такие уже нужны, там «Вася».
Ну, это, конечно, любители. Да на самом деле нет, возраст...
У подруги мама, там, 50+, вот недавно, вот теща паштет, получается, он ей забил рукав, то есть ей там 50 лет. И это выглядит просто потрясающе.
Да, не, возраст вообще не важно. У меня самый старший клиент был что-то 60 с чем-то там лет. То есть он, конечно, он тоже там со своими загонами, то есть ему нужна была, естественно, со смыслом татуировка, то есть у него там два сына, один что-то умер, и там он какого-то делал там двуглавого дракона, один, который там сам себя ест, одна голова, то есть, ну там, да, у него там свои были, конечно, тараканы, но он пришел, ее сделал, то есть, и это смотрелось круто, то есть дед сидит такой с татухой, вот, недавно тоже у меня был там, мужчина, что-то 50-му там с чем-то лет, с дочкой вообще приходил, и дочка
а
говорит, я тоже потом приду.
Особенности кожного покрова есть какие-то?
Есть особенности кожного покрова на старой коже, ну, она менее эластичная, то есть она не так сильно натянута, она какая-то потеряла упругость немножечко, ну и, соответственно, чем старше, там, тем она менее упругая, и на ней работать не так прикольно, как вот на свежей коже, а еще круче, когда кожа молодая, и плюс еще человек занимается спортом. Когда она на мышцах натянута, вот, да, когда кожа натянута на мышцах, колоть гораздо удобнее, тебе не так сильно нужно ее растягивать своими руками, потому что, в принципе, когда ты колешь, кожу нужно растягивать. Там самое идеальное место для татуировки – это вообще икра, потому что она там, в принципе, всегда натянута, то есть в каком, ну, практически в любом возрасте и практически у любого телосложения икры всегда натянуты, то есть они не бывают там дряблыми какими-то, висячими, поэтому на них удобно колоть. И, в принципе, когда обучение человек проходит татуировки, в идеале, то есть это как раз вот руки, ноги, то есть там икры вообще самое идеальное место для татуировки.
Ну, вот у меня тоже нет татуировок. Ну, во-первых, я никогда не понимала... Ну, я ничего против не имею, у меня все друзья с татуировками, это вообще норма для меня. Но у меня как-то... маниакальная любовь к себе. И мне всем казалось, я люблю настолько каждый кусочек своего тела, я не понимаю, зачем его... Ну,
портить.
Я никогда не думала, что это можно чем-то... Ну, что татуировка подчеркивает, например. Вот как...
Ну, тут как относиться, вот как раз...
Ну, и плюс у меня никогда не было ничего такого, чтобы я... захотел на всю жизнь оставить
это
на теле.
Это как в произведении великого русского поэта Владимира Навроцкого. Нет у меня социальной группы с емким и кратким именем. Потому что у меня тоже... Ну вот я не знаю, что бы мне там... Ну, то есть, условно, я узоры не очень люблю, а писать какое-то слово... Ну, я не знаю, там... Или по поводу... Кстати, я хотел спросить. Я всех перебил. Всем спасибо. По поводу татуировок со смыслом. Ну, понятно, что у нас, наверное, до сих пор... В стране у населения, особенно там 40+, все при слове татуировки в основном все понимают тюремные протоки вот эти вот.
Уже
ну,
давно,
сейчас,
давно
наверное,
не
уже
так.
Нет, ну хорошо, там сейчас у тех, кому 50, там плюс 60, они же все со смыслом, то есть там все вот эти вот. Сейчас вообще Есть такой запрос, что к тебе приходит человек и говорит, мне нужно такое, чтобы, знаешь, вот я прочитал, вот это означает вот это, я себя с этим идентифицирую, хочу. Или сейчас уже говорят, можно что-нибудь красивое мне нарисовать, чтобы...
Да нет, на самом деле и так бывает. И даже до сих пор очень много людей, которые, в принципе, относят татуировку чисто вот к какому-то вот такому тюремному стилю. Ну, не стилю, а в принципе, что татуировка, что-то вот там связанное с тюрьмой, там проститутки какие-то. То есть это вот, ну, такое зашоренное очень мышление, устаревшее. Ну, татуировка – это просто искусство. Это уже давным-давно не... Ну, она может смысла никакого вообще не нести. То есть если вот что касаемо орнаментала, то есть он может чисто вот подчеркивать мышцы, то есть его рассматривать стоит как вот дизайн там тела, дизайн человека целиком. То есть делают там полностью костюмы, и это очень смотрится красиво. Что касается татуировок со смыслом, каждому свое. На самом деле ничего такого в этом нету, и это даже на самом деле для меня, наверное, даже прикольней, когда она, помимо того, что она красиво вписана в тело, она еще для человека что-то значит. Это, ну, это что касаемо каких-то сюжетов отдельных, либо там надписей, вот чего-то такого. Потому что одно дело, когда ты носишь просто татуировку, потому что тебе нравится татуировка, и то есть, ну, тебе прикольно, то есть ты о ней сильно не задумываешься, а другое дело, когда ты в нее какую-то свою энергетику вложил, какой-то свой смысл, и ты ходишь, и она тебя еще сильнее укрепляет в твоих убеждениях, которые ты вот в нее вложил. То есть она для тебя, ну, более значимая, чем просто вот татуировка, которую ты сделал ради татуировки. Поэтому что со смыслом татуировки, что без смысла, и то, и другое имеет место быть.
А мне вот интересно, я вот сегодня тоже об этом думала, какой пласт людей делает татуировки на лице? Кто они?
Моргенштерн.
Откуда ты знаешь его, Дим?
Ты что, слушал? У меня кризис среднего возраста, я моложусь.
Короче, это такой пласт людей до 20 лет, как правило.
Но они не задумываются о последствиях?
Они не задумываются о последствиях, и мы всегда отговариваем. Ну, не, на самом деле, не только до 20, бывает, там, и взрослые люди делают, там, вот Рашида, кстати, может быть, знаете его, я ему делал на лице, то есть, и, ну, человек взрослый.
Он во взрослом возрасте это
да
сделал?
Мы ему делали вот позапрошлом, по-моему, году, то есть, вот. И вполне, как бы, нормально ходит, то есть, человек нашел себя уже в жизни, уже какой-то работу имеет, то есть, двигается по своей линии, и он понял, что ему это никак не помешает. То есть он уже... Вот когда так подходит человек к татуировке, то есть это, ну, круто. Даже татуировка на лице – это очень серьезный шаг. То есть это, ну, в нашем обществе пока что... Ну, я не знаю, это, наверное, так и будет, потому что все равно это что-то такое, вот какая-то контркультура. Mm-hmm. Когда ты делаешь татуировку на лице, это уже такое прям клеймо, можно так сказать.
Это прям вызов.
То есть это вызов, да. Это вызов обществу, это какой-то... Но, как правило, это вот подростковый бунт. То есть это люди, которые хотят как-то выделиться, которые еще пока не знают, как они хотят выделиться. Они ничего не достигли, ничего не умеют, но хотят, чтобы вот все на них внимание обратили. Я ничего против татуировок на лице не имею, но это должно быть осознанно. Это не должно быть там 18-19 лет, потому что ты увидел там у какого-то рэпера это, и тебе кажется, что это круто. А потом через 3 года ты такой думаешь, господи, что я наделал вообще, и, ну, никуда на работу не берут. Блин, это реальность в России. У нас из-за татуировки могут не взять на какую-то работу. Как правило, люди, которые делают себе татуировки на лице, они, конечно, ни в какие силовые структуры не собираются, то есть они не планируют. Но в целом это очень сильно влияет на отношение людей к тебе. Если ты с какими-то серьезными деловыми людьми хочешь что-то вести, какие-то контакты иметь, и в целом они, ну, пока что эти люди не воспринимают тебя всерьез, если у тебя даже если татуировки в принципе есть, многие могут к тебе негативно относиться. Но это, я надеюсь, как-то со временем у нас поменяется. И оно уже и меняется, тенденция прям на улучшение отношения к татуировке идет. И в целом они есть уже, да, блин, практически у всех слоев населения.
Да, мне кажется, вообще сейчас уже наоборот вопрос, да, почему у тебя нет татуировки.
И менты приходят, забиваются, и военные приходят, забиваются. Как бы у них это все нельзя, но если ты там уже работаешь, ну не уволят же тебя за татуировку. И они вот с таким подходом, они где-то делают там на незаметных местах, там под одеждой, которые можно скрыть. Естественно, они на лице, конечно, не делают, но вот они делают там руки, спины, там, и вполне себе работают
букву
на тех же местах, где я работаю.
Букву Z еще не просили набивать?
Букву Z не просили, но, естественно, я это набивать и не буду, это нет, это
вот,
дичь.
Кстати, на удивление, вот это про отношение к татуировке, мы вот в прошлом году с подругой начали ходить в общественные бани. В женские. Mm-hmm. Это на самом деле отдельная культура. И мы сами были в шоке. Это очень интересно, классно. Ходить в общественные бани, там все чисто, аккуратно. И там, то есть, куча женщин разных возрастов, разных слоев населения. А Настя, она же, ну, вот, которая про секонд у нас вещала, ну, у нее очень много татуировок на теле. И она опасалась, говорит, я сейчас приду, меня, ну, могут что-то сказать. В первый поход вообще ни одна тетушка ни слова не сказала. Во второй поход кто-то спросил просто, ну, типа, дорого забиваться, недорого. Ну, дорого. Ну, ладно, типа, все. То есть вообще все очень спокойно относились, никто ничего не спрашивал.
Я вспомнил из своего детства такую тему, что когда обсуждали, ну, чью-то татуировку, если кто-то там делал татуировку или говорил, что хочет сделать татуировку, и там первая фраза, ну, наверное, догадываетесь, какая была: «А ты вот если в тюрьме окажешься, как пояснишь?» Ну, то есть это был там середина 90-х, потом это все пропало, а сейчас я понимаю, что вот в наших реалиях примерно так эта же фраза может опять же, ну, всплыть, потому что, ну, а как мы все там...
Ну, сейчас уже в тюрьме разные
там
люди.
Там,
ну,
в тюрьме сейчас, да, ты можешь туда попасть и оказаться среди умных, ну, каких-то приятных людей, у которых тоже есть татуировки, и которые... Ну, там сейчас все, поэтому...
А как вообще вот...
Тюрьма – это мейнстрим уже.
Как татудвижение вообще в Пензе развито?
Да, довольно-таки развито, даже лучше, чем могло бы быть развито.
Вот по отношению с другими вот провинциальными городами, например.
Ну, я особо не был в других городах именно по татуировочной вот какой-то тематике. То есть я в Самару ездил гостевым, но Самара, она больше, чем Пенза, и, соответственно, там тату-мастеров больше. И, не знаю, в общем у них такая ситуация, или вот конкретно в той студии, в которой я был, они не очень-то сильно общаются с другими мастерами вот по Самаре, и у них какие-то вот эти подковерные игры, они как-то там между собой не особо ладят. То есть они там, ну, не знаю, они херово высказываются в отношении друг друга.
Да, у нас музыкант авторской песни.
Ну, вот это, мне кажется, внутри любого такого комьюнити, не сильно большого, есть вот эта вот такая прослойка людей, которые вот так общаются.
Это скорее возрастное, как будто бы.
Вот, тоже. Я тоже думаю, что это, наверное, все-таки больше возрастное. Потому что в пензенской вот тату-тусовке старшее поколение, которые вот там с 90-х, там, с 2000-х годов колят, они тоже между собой не сильно-то общаются, у них какое-то вот такое отношение друг к другу скорее негативное. У нас вот поколение, которое там вот после них, и которые вот сейчас совсем молодые, практически все общаются. То есть,
ну, у вас
как-то...
все впереди, на самом деле. Ну,
да, у нас еще будет время посраться, да, типа между собой. Но пока что у нас есть какое-то такое комьюнити более-менее сплоченное. Ну, вот не все, конечно, мастера, то есть, ну, у нас достаточно... И оно растет. То есть вот кто именно... Наша кучка, кто вот общается. У нас там человек, наверное, уже 15, то есть и вот мастера из разных студий. Даже, нет, не 15. 15 — это кто вот в конфликте, кто там от студии, допустим, может, там 1-2 представителя, а там в этой студии там еще 5 человек, то есть и они все тоже могут приехать, то есть и мы к ним можем приехать. И мы вот каждый четверг собираемся. Я рассказывал, да, уже про четверги, наверное?
Да, вы бухаете в четвергам.
Да, что мы бухаем про четверги. Бухаем по четвергам. Ну, не только бухаем, то есть это вот конкретно с пензенскими мастерами. И даже в этой вот тату-тусовке есть... Чуваки, которые уже давно-давно колят. И, ну, наверное, прям вот к старшему поколению их нельзя, наверное, отнести, но они такое вот, типа, второе, наверное, поколение татуировщиков Пензы. Не знаю, как на эти поколения разбить, но вот...
А как вообще вот это взаимодействие может выглядеть? То есть вы там друг у друга в студии там колете, или какие-то коллаборации делаете, или там совместные закупки с Алиэкспресс?
Ну, и так, и так, и так, на самом деле. Потому что они приезжают, вот, допустим... Ну, обычно мы собираемся в нашей студии, вот в Инквизиции. Просто четверг я пишу, там, типа, что, сегодня соберемся, и там, кто сможет, они пишут, типа, да, я сегодня пригоню, или там, я не могу, я там, я не в городе. Вот, и кто-то приходит, мы там либо общаемся, что-то обсуждаем, если есть силы, желание там после рабочего дня порисовать, сидим, рисуем, коллаборации делаем, то есть вот мы делали холсты, и то есть, вообще, на самой-самой первой вот этой вот сходке, которую вот мы делали, мы там все начали рисовать, прям там взяли акрил, то есть, и с холстами, такие все вот...
Береты
сильно,
одели.
Да-да-да, береты одели, шарфики, короче, и такие, типа, мы все художники. Вот, и там вот тоже мы начали делать коллаборацию вот с Диманом Черновым. В итоге коллаборация у нас... Мы, короче, на холсте у нас ничего не получилось, потому что ни он особо акрилом не рисует, ни я особо акрилом не рисую. Он рисует акварелью, я рисую линерами, то есть у меня графика. В итоге мы потом сделали на iPad просто в диджитале коллаборацию. То же самое, что на холсте начали, нарисовали потом просто вместе на iPad. Уже на втором вот нашем собрании таком. Мы называемся «Профсоюз татуировщиков города Пензы». Да. Против кого бороться непонятно, потому что все на себя работают в основном. Но вот «Профсоюз татуировщиков». И у нас достаточно теплые дружеские отношения у всех. Мы как-то так.
Ой, я хорошо. Помню работу, мне очень понравилось. Вы с паштетом татуировку делали совместно.
Да, недавно. Вот.
Так интересно, у вас такие разные стили. Mm-hmm. Вот, и вот что вы как нашли какое-то взаимодействие.
Ну, конкретно, да, в татуировке тоже вот эти коллаборации у нас получаются, и мне нравится. Даже мы делали еще одну коллаборацию тоже с Денисом Левачем. Сейчас еще планируется тоже с Денисом и еще с Ильей Дементьевым тройная коллаборация. Вот, не знаю, дойдем мы до этого или не дойдем, но я думаю, что, наверное, дойдем. В принципе, ничего в этом сложного-то особо и нет.
Но это должен быть такой большой человек, чтобы три мастера нормально размахнулись, да?
Не обязательно большой человек, большая часть тела. То есть это там, ну, в идеале там спина какая-нибудь или нога. Но, в принципе, на рукаве можно усесться. Мы один раз кололи семером. Семь человек одного.
Ну, не одновременно же?
Одновременно.
Да. А, они же делали в баре, в Стаффе, кажется, да? Еще вечеринки, когда ну, они в Стаффе делали прям вечеринки. В баре кололи да. людей.
Это типа заходишь выпить пивка, а возвращаешься весь в рукавах.
Можно и так, можно. Там ну, не весь в рукавах, но с чем-то небольшим.
Черт!
Я придумала татуировку, мне надо набить пиво на костяшках.
По-моему, это вообще идеальная для тебя татуировка.
Тебе только придется один палец отрезать с костяшкой, а то, ну... У тебя же 5 пальцев, а в слове пиво 4 буквы.
Нет, так на костяшках вот на этих, которые вот на кулаке.
А.
Можно на одной пиво, а на другой завр.
А мне госструктуру потом заберут.
Собираешься в госструктуру?
Всяк, может быть. Я свои госструктуры сделаю.
А, ну или только такие.
С татуировками, блэкджеком и шлюхами.
Свое государство, свои структуры.
Пока только шлюхи есть.
А у всех, да, сотрудников татуировки?
Да.
А
у Лизы
делали?
Не знаю, есть...
А где они их делали?
Артём делал у паштета две татуировки, Илюха енот делал у паштета и у Дианки, которая тоже была у паштета. Ну, мне, кстати, если бы я делала себе татуировку, я бы делала ЧБшную. Мне очень нравятся вот эти вот размытые такие графические. У меня была одно время идея, вот, мне очень нравится, когда вот черный типа рукав, и он вот как-то размывается в какие-то деревья там.
Ой, леса вот эти по кругу, да?
Ну, не обязательно леса, но вот чтобы были какие-то вот такие
абстрактные. Блин, эти леса, как говорят, знаешь, вот эти вот делают в круг из черного выходящие елки вот эти вот, еще медведя какого-нибудь там запихают.
Ну, это было давно, хоть не осуждать.
Они так затрахали вообще с этими лесами.
Ну, нет, когда они только появились, мне очень понравилось.
Когда только появились, да, было прикольно. Когда их каждую неделю пишут по 7 человек с этими лесами просто, и до сих пор пишут некоторые. И, ну...
Не, ну, кстати, вот потом я подкачалась, и вот когда занималась пилоном, у меня сейчас закачанные предплечья, мне так нравится. Я не хочу ничем их забивать.
Ну, не забивай. Если не хочешь, у меня, кстати, с пилоном одна история. Мы клеим заживляющую пленку после татуировки. Заживляющая пленка – это просто... Ну, супрасорб она называется. Ну, они разные бывают. Вот мы конкретно супрасорб используем. То есть можно ухаживать двумя способами. Можно мазать мазями, пеленками заклеивать, промывать это все, менять постоянно. А можно заклеить один раз супрасорбом, и все, 5 дней с ней ходишь, ничего делать не надо. Через 5 дней снимаешь, татуировка зажившая. И вот у меня одна клиентка сделала татуировку. Мы ее заклеили супрасорбом. Она мне вечером пишет, типа, Сереж, такая ситуация, я вот делал облет на пилоне, у меня-то пленка на пилоне осталась. Я говорю, ну ты чем думала-то вообще, зачем? Зачем так делать?
Ну, этот пилон манит, он вообще отключает мозг.
Ну, блин, ну в тот же день, как сделал татуху, ну хотя бы, ну не знаю, там, подожди, так пленку снимешь. То есть ты прям пленкой непосредственно по пилону, вот, а.
Сейчас скажу омерзительную шутку. Сразу скажу, это демоны в моей душе это говорят, я не согласна. Но, возможно, ей просто надо было отработать деньги, потраченные.
С этой точки зрения я не думала, она не говорила на тренировке или где она.
Я так не считаю, пилон это, полденс это спорт. Простите. Так, это чем остановить?
Раз пошло время офигительных шуток, скажи, вот такой вопрос. За татуировку миру-мир сядет мастер или тот, кто носит тоже?
Я не знаю, пока еще не было прецедентов таких в России, ну, по крайней мере, я не слышал. Но я думаю, что, наверное, ну, может быть, и не сядет, конечно.
Ну, Моргенштерн уже предъявили за татуировки.
Ну, ему предъявили за татуировки, потому что там, типа, шмаль у него, по-моему, или что-то такое.
А шмаль нельзя набивать?
Нет. У нас, в принципе, у нас же пропаганда наркотиков, то есть визуальных каких-то даже изображений это запрещено.
Это ЛГБТ-тему, получается, тоже нельзя?
ЛГБТ нельзя. У нас много чего нельзя, мы живем в Северной Корее, в Северной России. И, ну, я думаю, что, наверное, проблемы и у мастера, и у того, кто набил, будут. Хотя, если у того, кто набил, ну, с другой стороны, как они поймут, у кого, если это будет фотка чисто там на странице мастера выложена,
Ну, можно заключить договор, что, типа, можно, я подписываю, да, что всю ответственность несу сам.
Я думаю, тут в зависимости от того, как будет выпалено вот это вот то, что ты сделал. Если, допустим, это у тебя на страничке кто-то увидит, пожалуется там, то эта проблема будет у мастера. То есть, ну, естественно, там, до клиента. То есть, ну, если они там не начнут качать, но я думаю, что им никому это не надо, там, заставлять тебя говорить, кому ты ее сделал, там, контакты какие-то давать. А если, я думаю, это... непосредственно там задержат кого-то и такую татуировку увидят у этого человека, ну, не будут они спрашивать, где он ее набил. То есть я думаю, что у нас не такой большой штат сотрудников, которые этим занимаются, там, эшников или там, кто этими делами занимается, чтобы у них еще были ресурсы на то, что искать мастеров, искать там клиентов этих мастеров, чтобы их там привлечь к какой-то ответственности.
А какие сейчас вообще тенденции в татуировках? Там какие там самые популярные части тела, популярные рисунки, может быть, есть, направления,
да,
стили?
На самом деле, вот что касается частей тела, это вообще не всегда примерно одинаково. Чаще всего руки, конечно, забивают.
Ну, потому что их видно,
ну,
видимо.
Ну, просто, да, их видно. То есть, и ты вот первое, что там, хочу татуировку вот такой, из головы своей посмотрел, извне такой, вижу руки свои, вот их и забью.
Надо лес набить.
Надо лес набить, да. Бесконечность на запястье. И все вот это вот, птичек разлетающихся. Ну, в основном, да, в основном это, конечно, руки. Ноги реже, но тоже часто забивают. Девочки любят там ребра какие-нибудь, ключицы. Что конкретно бьют? Бьют, на самом деле, вообще все подряд. Тенденции каких-то таких, что прям... Есть непосредственно иногда какая-то мода наступает, вот, допустим, с теми же лесами. То есть на что-то прям конкретное. То есть не могу сказать, что это прям вот... Была вот там мода на сов какое-то время. То есть прям все били этих сов, там, с ловцами снов. До сих пор очень-очень редко пишут, типа спрашивают про это. Но вот не в таком объеме, как вот там 4 года назад, допустим, с этими совами всех оленей какое-то время все этим что-то делали, тоже на них бум какой-то был. В основном, конечно, самое частое это, наверное, все-таки животные, цветы какие-то. То есть животных там, ну, волков,
я помню,
тигров.
Тоже несколько лет назад появились вот эти вот маленькие совсем татушечки.
Да, мини-тату сейчас очень популярно, потому что, ну, то есть ты его можешь там вот 18 лет сделать, спрятать от мамки, она не узнает про этот мини-тату. И это, в принципе, это недорого.
Спрятать от эшника.
Спрятать от эшника, это мир где-нибудь маленький. Вот. Но мини-тату вообще всегда популярно. Надписи всегда популярны. Это вообще никуда не уходило. И я думаю, что и не уйдет никуда. Вот эти вот тоненькие всякие. Девочки любят маленькие татушечки. Ну, как
так,
правило.
Сейчас сексизм начался, нет?
Нет, это не сексизм, это статистика. Это я просто вот, ну, по своему опыту говорю, кто что забивает.
Мальчики делают огромные надписи, да, девочки?
Ну, в основном, да. Кстати, мальчики, если делают надпись, то это либо какая-нибудь там вот. Вот так вот.
А какие они надписи делают?
Карпе дием, все вот это вот, стандартные латинские.
Ну, волчьи статус.
Волчьи, да-да-да. Ауф.
My life, my rules.
Ну, my life, my rules не делают уже давно. Хотя иногда пишут, но, как правило, короче, сливаются на этапе цены. Потому что люди, которых фантазии у которых хватило только на my life, my rules, это, как правило, очень такие люди, ну, колхозники какие-то, которые... Ну, может быть, я как-то сейчас говорю пафосно, но это, как правило, люди, у которых нет денег на татуировки, они не дойдут до сеанса в нормальной студии никогда.
А у тебя бывает, что ты сам отказываешься от каких-то эскизов, то есть,
конечно,
ну, клиентов?
Конечно.
То есть ты выбираешь прям клиентов?
Да, вообще, на самом деле, вот из всех людей, кто пишет, до сеанса доходит процентов 20-30, наверное. То есть это очень большой процент отсеивается. Наш вообще плюс нашей сферы в том, что мы с неадекватными людьми общаемся в интернете. То есть у нас до студии неадекватных людей доходит прям единицы. Как правило, то есть ты на этапе записи уже понимаешь, что этот человек не в себе, что с ним работать у вас не получится, и себе дороже будет просто, ну, денег с него каких-то получить. Это вообще, ну, не то, что хотелось бы делать. То есть ты нервов потратишь больше, и он тебе измотает тебя, и, в принципе, то есть это будет очень тяжелая работа, то есть ты потом пожалеешь об этом. Ну, есть, конечно, мастера, вот, которые там вообще за все подряд берутся, неважно вообще, что за клиент, и там по вопросах цены они готовы как-то прогибаться, то есть если там скидки просят или что-то такое. Я вот так не работаю, и на самом деле я прям очень рад этому.
Я ВКонтакте подписан там на какого-то мастера, ну вот у него прям очень плохие татуировки,
да,
но он прям настоящий, то есть у него много клиентов, там по 1000 рублей, там,
да,
вот этот,
да,
сеанс. Я все время Насте вот их скидываю, ну это просто...
Ну дичь, конечно. У нас есть очень много портачников в Пензе, ну их везде много, то есть в любой сфере есть люди, которые что-то делают качественно, есть люди, которые не умеют это делать, но почему-то делают, то есть долгие годы.
Низкий порог входа. купил машинку, как бы.
Сейчас он вообще стал супер низкий, сейчас можно влететь прям с двух ног вообще в татуировку, но при этом там. Влететь-то в нее можно, но в ней еще надо как-то двигаться и что-то делать. И вот эти люди как-то двигаются и что-то делают, которые вот не умеют. Но при этом у них есть своя аудитория, к ним ходят люди. Люди, то есть, посмотрели их работы, оценили как-то их и такие, пойдет, пойду к нему. И самое страшное, что у этих людей даже цена-то, как правило, не всегда низкая. То есть, есть... У нас прям легендарный один, я не буду, конечно, имя называть, но есть у нас легендарный один тату-мастер. Я думаю, если тату-мастера будут слушать этот подкаст, они сразу поймут, о ком речь. Мне периодически скидывают клиенты его работы. Он активно рекламится, то есть он, возможно, даже там вы видели рекламу этого мастера. Он активно рекламится, но там такая дичь просто. Это, ну, это вообще отвратительные татуировки. Стиль?
Нет, посторонний.
Нет, это не... Вот в том-то и суть, что сейчас конкретно вот такие про такие, то есть их и постиронично бьют, там, трайблы, вот как в 90-х вот эти вот. То есть их делают уже с посторонней, из какой-то чисто вот такой ностальгической, там, по тем временам, что вот отдельный стилек. То есть помимо нормальных татуировок можно сделать какую-то вот такую ксарылую.
Ну да, прикольно.
То есть это просто прикольно, да. А этот человек делает так, потому что он просто не умеет по-другому. И он делает их довольно дорого. Он, то есть к нему ходят люди, я думал сначала, что, ну, из-за цены. То есть они такие посмотрели, спросили цену. Он сказал, дешево, они такие, ну, зато дешево, пошли к нему и сделали, как обычно это у портачников бывает. А он делает вообще недешево. Он делает вообще недешево и очень плохо, и у него запись есть. И
а вот как вообще феномен. Тогда понять, куда, кому идти? Вот я хочу набить пиво на костяшку.
Ну, понять в первую очередь нужно смотреть на работы мастера. То есть нужно, если, допустим, у тебя есть уже какая-то в голове идея, что ты хочешь, если у тебя есть представление... А стиль... В целом, вообще нужно посмотреть, полазить, ну, большое количество татуировок, пересмотреть, в принципе, что бывает. Если есть знакомый какой-то тату-мастер, и, ну, я не знаю, вот просто часто бывает, что у тебя есть знакомый тату-мастер, но он херовый тату-мастер. Но ты не понимаешь суть, в силу того, что ты с этой сферой как-то не соприкасался никогда, и ты идешь делать к нему просто потому, что он знакомый. Такого прям очень много. Либо ты, допустим, своих знакомых, у которых уже есть татуировки, тоже спрашиваешь, у кого они делали, и тоже идешь к этому мастеру, доверяя своим знакомым, у которых тоже могут быть не очень хорошие татуировки, но просто вот они к нему пошли, и они к нему ходят, потому что они вот первое какое-то свое знакомство с тату-индустрией совершили вот с этим мастером. То есть они не представляют, что может быть по-другому. Но в целом надо обязательно посмотреть очень много работ, надо посмотреть, там, Pinterest полазить какой-нибудь, посмотреть страницы мастеров. И уже, допустим, там, день, два, три ты посмотришь, полазишь эти татуировки, как-то прочекаешь, у тебя уже будет некоторое представление, некоторая насмотренность, то есть ты будешь представлять, какие вообще бывают татуировки, то есть уже начнешь понимать, что некоторые татуировки не очень хорошо выглядят. Некоторые татуировки выглядят прям вообще бомбически. То есть, ты, ну, любой человек, если ему показать две работы, одну очень качественную, другую очень некачественную, даже если он ничего не понимает там, ни в рисовании, ни в, ну, там, ни в татуировке в принципе, он поймет, что вот это хорошая работа, вот это нехорошая работа. Но если он увидит только некачественную и какую-то еще одну некачественную работу, он подумает, ну вот это татуировка, вот она так выглядит.
Ну, это с пивом абсолютно так же, вот. На самом деле. Я тоже лучший способ познакомить, ну и привить интерес к крафтовому пиву, дать... обычное пиво из масс-маркета и дать даже обычный вот, лагер вот. Из крафтовни. И вот на контрасте человек просто в шоке обычно бывает. Такой.
Да,
то
да.
есть, ты когда по отдельности пробуешь, ты не понимаешь,
что ну, пиво и пиво, разницы. Типа, да. Ну, да. вот так же, татуировка. Это просто надо... Нужна насмотренность. Нужно, в принципе, немножечко окунуться в эту сферу и посмотреть. И тогда, когда ты уже начнешь немножечко шарить за татухи, ты, в принципе, будешь уже отличать портачника от нормального мастера.
Я, кстати, офигел от того, сколько у нас мастеров. Я вообще же в этой теме никогда не был, но Лена перед беседой скинула, ну, ссылки,
угу.
и я зашел, конечно же, и как выглядела моя лента после посещения твоей странички ВКонтакте, у меня появилась дофига контекстной рекламы.
Ну, естественно.
Я тут у мастера из Пензы, я думаю, так, ладно, ну, ладно, этого скрою, ну, просто, чтобы не мешалось. Так их дофига.
Их дофига.
Я, честно, не думал, что, ну, прям столько. То есть, мне кажется, как парикмахерских, да, стало.
Ну,
это, нормально? Это нормально?
Да, это нормально. Это...
Такой высокий спрос или что? Или...
Индустрия или... развивается. Просто очень часто пишут сейчас по поводу обучения. То есть там спрашивают... ну, все хотят татуировку, потому что... Ну, тут, вот все видели, сколько стоят татухи. Татухи
ну, низкий типа... порог входа.
Как низкий порог входа, во-первых.
А какая вообще нормальная цена вот сейчас от, у хорошего мастера?
Ну, смотря на какой... Ну, смотря на какой рисунок, смотря на какой объем, смотря на какую часть тела.
Какой там диапазон? Там за сеанс, там, условно, 5 тысяч?
Ну, за сеанс 5 5000, я считаю, что это мало. Это очень мало. У меня сеанс стоит...
А сеанс это сколько часов?
Сеанс, ну, у меня, ну, у всех по-разному. У меня сеанс это 6 часов примерно. То есть вот человек полнодневный сеанс, и человек приходит... Да, татуировки. И это... Если по московским меркам, это вообще мало. Это очень мало. И есть вот мастера, у которых 20 тысяч... Даже, 25 с Нового года стоит час.
Я больше удивился времени сеанса, чем деньгам, если честно.
Ну, 6 часов – это нормально, да.
Просто... И еще плюс отдельно он эскиз рисует.
Получается. Эскиз рисует. Ну, я вот, допустим, отдельно за эскиз не беру деньги. У меня эскиз входит в стоимость. Угу. И очень много я делаю фрихендом. То есть прям маркерами на коже отрисовываю. И уже непосредственно прям по маркерам и колю уже на коже. То, что мастеров становится много, я не вижу в этом ничего плохого. Это индустрия просто. Индустрия развивается. Конкуренция... Ну, на самом деле, в Пензе очень легко конкурировать. Здесь не так много крутых мастеров. Здесь просто много мастеров. И то относительно там крупных городов это вообще немного. У нас девочка вот одна считала... когда-то год, наверное, полтора назад, она на тот момент что-то около 200 мастеров насчитала.
Ничего себе.
Да. Сейчас я думаю, что их еще больше в Пензе, плюс еще каждый день появляются новые ученики какие-то, которые там заказали набор с Алиэкспресса и вот там на дому колят. То есть домушников очень много. Их вот даже зачастую, то есть ты можешь и не знать, а они там есть, и где-то какая-то у них там друзьям они колят. То есть мастеров очень много. Но есть своего рода топы, которые вот, ну, их вот в тату-индустрии, допустим, их все знают по Пензе. Там есть вот, если нужен там стиль такой-то, идешь к этому мастеру. Если нужен такой-то стиль, идешь к этому мастеру. Вот и все. А вот эти вот, которые тату-мастера появляются, очень маленький процент из них, кто стрельнет и дойдет до топового уровня. Очень много таких, знаешь, однодневок, то есть, которые вот начали колоть, такие попробовали, купили машинку, у них ничего не получилось, они такие вот, да и хер с ним. Не буду, короче, заниматься
пойду
этим.
Войти.
Да, пойду войти, да. Пойду войти или закладки делать. Короче, вот очень много кто идет за какими-то вот там легкими деньгами, им так кажется, что это легкие деньги, что вот, да что там, вот я видел, ты перевел, и ты рисуешь по трансферу. То есть ты там не сам это отрисовал на коже, ты вот перевел это. Я вот тоже так хочу. Я вот сейчас куплю машинку, переведу трансфер, тоже буду так колоть. Так не работает. Надо понимать, как там свет и тени, вот это вот все, перспектива, композиция. То есть там очень много надо знать.
Ну, плюс именно... материалы сами, у хороших материалы, мастеров, да. Очень хорошие там дорогие
материалы.
Да.
То есть, ну, в основном вот эти, кто только начинает, они на дешевых материалах работают и. Естественно, у них качество будет хуже просто в силу того, что у них оборудование херовое. Mm-hmm. То есть, ну, очень важно оборудование иметь хорошее.
Оборудование, а какие вообще тенденции, ты думаешь, в будущем тату... Вообще, мир тату, там люди все будут забиты татуировками или, наоборот, будут отказываться от них и более
да,
в дальнейшем
не знаю, не думаю, что все будут забиты татуировками. В любом случае, есть те... Ну, есть очень большой процент людей, и в России, ну, и в целом в мире... Это процент гораздо больше, чем процент людей, которые хотят татуировки себе. То есть очень много людей, которые просто в целом татуировки не приемлют даже.
А может быть, есть такое, что вот типа взрослое поколение еще как-то осторожно к татуировкам относится, а вот молодежь там все поголовно.
Не все поголовно. Вообще не все поголовно. Ну, вот, допустим, вот сидим. Вот,
мы не молодежь.
Мы уже не молодежь.
Почему? До 35 лет молодежь.
Я уже.
Ну, немножко.
Мне 2 года осталось.
Ну, вот видишь, ты же еще молодежь. 2 без татух, 1 с татухами. Вот статистика. Но это даже не такая статистика, если бы у нас тут было 10 человек, так же было бы, наверное, 2 с татухами. Ну, тоже, смотря, если так вот из разных...
Ну, в этом баре бы здесь победили.
Ну, да-да-да, не к тому, что там с баром, допустим, а вот просто выборку какую-то прям из разных слоев набрать, там, то будет там 2 с татухами, там, 10 без тату, ой, 8 без татух из 10. Ну, допустим, может, даже меньше.
Может быть, там появятся детские татуировки.
Может быть, появятся детские татуировки. Я думаю, что появятся временные татуировки. Наверное, все-таки придут к этому. Вроде как даже где-то там в Нью-Йорке какая-то студия, как вот ну, в новостях ВКонтакте вот это вот, делает временные татуировки какими-то там биоразлагаемыми чернилами, которые там через год выпадают, высветляются. И сейчас очень много, вот это вот я конкретно хочу про это поговорить, что очень много вот этих студий, которые делают всякие перманентные макияжи mm-hmm. и всякое такое прочее, мини-тату, они очень все начали делать активно, и они позиционируют, что они делают временные татуировки. Это ложь. Никому не ходите за временными татуировками, потому что они делают их просто очень тоненько, и никуда она не денется. Она потом просто чуть-чуть светлее, может быть, станет. Они могут ее там какой-нибудь там хной, вот по типу как микроблейдинг какой-нибудь делают. Она никуда не денется, она останется, но просто она будет очень бледная. И они еще... Они не говорят, что она временная татуировка, но надо еще лазером будет пострелять. Так-то любая татуировка временная, если еще потом лазером пострелять. Они вот этот вопрос почему-то умалчивают. И когда через 2 года, через 3... Это вот только-только недавно началось, там, ну, год, грубо говоря. И люди еще не пришли к ним с вопросом, типа, а какого хера временная татуировка и какое время-то она будет держаться?
Ну, это касаемо только вот перманентного макияжа?
Я просто несколько студий таких знаю, которые вот это вот продвигают, что вот мы делаем временные татуировки, а они вообще не временные. Типа, в принципе, сам факт татуировки, как она работает, он не дает... ну, возможности временно ее сделать. То есть, что чернила какие-то, которые выстрелятся, как они выстрелятся, куда она денется-то?
В моем детстве временными татуировками торговали, они в жвачках во вкладышах были.
Вот. Это не татуировка, это ну же да, это наклейка. Да. Это просто наклейка. Нет, есть там боди-арт, есть ну, много разных таких способов, хна та же самая, то есть, которую называют временной татуировкой, но это не временная татуировка, это, в принципе, просто рисунок. Рисунок, да, рисунок, либо наклейка, то есть, и там переводилки какие-то. Это не татуировка. Сама татуировка включает в себя ну, проникновение под кожу иглами. Вот. Поэтому вот никогда не ходите вот на эти вот временные татуировки, вот эти маленькие.
Нет, ну либо вы хотите удивленный взгляд на всю жизнь.
Да, да, да.
Без татуировки получается, если честно.
На самом деле просто заходишь в магазин, смотришь цены, и у тебя удивленный взгляд. И все.
Ну, какие у тебя вообще самого творческие планы? То есть, получается, открыть мастерскую, там какое-то еще может
быть... пространство.
Ну, ближайшие, да, ближайшие творческие планы — это вот мастерская. Мы там с ребятами скооперировались тоже, с мастерами, с художниками. Будем делать вот мастерскую и планируем в ней проводить мастер-классы разные, выставки проводить в ней, просто вот заниматься каким-то творчеством.
Это, ну, вот... это открытое будет пространство, или ну, это будет для вот, профсоюза вашего?
Нет, это будет открытое на мероприятие. Но там проблема еще в том, что это находится вот конкретно в помещении, которое мы сейчас рассматриваем. Мы еще не договорились, ну, не сняли его, но уже вот типа будем в понедельник снимать. Завтра, ой, завтра уже получается. Там пропускная система. Это завод вот, на Гоголе, это электромеханика.
А, ну да.
Вот.
Да, да.
И там, то есть, чтобы зайти, надо, чтобы тебя вышел, встретил человек. Соответственно, это какое-то мероприятие такое прям супермассовое, чтобы люди приходили, уходили, не получится сделать. То есть, это можно сделать как вот в виде того, что какими-то группами там, допустим, и чтобы человек стоял на входе, всех пропускал. Вот. И, ну, поэтому мероприятие такого формата не очень большого. То есть, там человек ну, на 50 максимум прям. Я думаю, что даже на 50 мы ни разу не сделаем.
По меркам местных концертов это очень массовые мероприятия.
Очень массовые. Ну,
да, да, да.
Ну просто там мастер-класс, там, ну, это там 5-10 человек. Если там выставка. Ну, просто я конкретно, допустим, про выставку. То есть, что... И мы планировали делать выставку в доме Бадыгина.
Да-да-да.
Вот. У нас там не срослось, потому что их там руководство меняется постоянно. Ну, короче, там по внутренним вопросам не срослось с этим помещением. И в итоге нам надо переносить эту выставку, которую мы запланировали. Мы, то есть, договорились с многими художниками пенисскими, там, создали конфу. И это все у нас тянется с октября вообще. То есть, мы там переносили дату открытия, там, то у них там какая-то выставка, которую они сделали, там, поменялось руководство. Они не передали им, что мы с ними, у нас какие-то договоренности были, они замутили там экспозицию, то есть какую-то поставили, и мы не можем, соответственно, мы хотели там стены расписать, они нам разрешили. В итоге мы не можем это делать. Потом еще что-то, потом их там, у них там ремонт надо делать, их там то ли затопило, то ли что-то, у них там отваливается штукатурка, то есть это все надо делать.
Про наш бар рассказывают или нет?
Ну, короче, у вас стены, кстати, пустуют.
Да, можете у нас выставку делать, пожалуйста.
Да, кстати, почему нет? Тут аутентичненько довольно-таки.
Ну, тут да, тут вот, кстати, мне чем нравится, то есть тут же можно какие-то временные экспозиции сделать.
Это лофт.
Хардкрафт лофт, я называю.
Хардкрафт лофт, да. Можно пивную выставку чисто сделать, там, арт на тему пива.
А вы же еще привозили музыкантов каких-то, да?
А, ну, это не мы привозили музыкантов, это музыканты приезжали просто, а мы с ними договаривались.
Здесь?
Да, как это все организовывалось.
И не планируете опять же?
Планируем. Вообще, сегодня какое сегодня, 10-е?
Я не знаю.
Да.
Вот, сегодня 10-е, сегодня такая группа, космонавтов нет.
Угу.
Я ее не знаю просто. Я про нее что-то слышал. И вот последний раз, когда мы привозили... Не мы привозили, когда мы договаривались с Грязным Рамирусом. Вот концертный директор их, она написала, типа, вот есть такая группа «Космонавтов нет». Тоже, в принципе, они изъявили желание, я им рассказал, вот, что можно так сделать. нет желания там, типа, их забить еще. Я говорю, да, ну, без вопросов, типа, давай. Ну, и в итоге что-то я так и не понял. Они там то ли как-то передумали, то ли еще что-то. Ничего в итоге не написали. Но я не сильно с ними рвался, потому что я их не знаю. То есть я не знаю эту группу. А всех, кого я до этого забивал, то есть я их как-то знаю. И, в принципе, мне нравится их творчество. То есть там Гонфлада, вот, когда он только-только стрельнул, это вот, ну, было прикольно. То есть это самый-самый первый раз, когда я привез... Не я привез, а когда вот я, ну, в студии, то есть кого-то забил какую-то знаменитость. Это был Гонфлад. Это был самый-самый пик его вот карьеры, когда вот он только появился, стрельнул, и мы только-только студию открыли, вот эту вот инквизицию. Получилось вообще супер удачно. Есть такое букинг-агентство, не знаю, букинг или как их назвать, Ten Event, они привозят, как раз вот занимаются привозом разных там рэперов и всяких вот звезд в Пензу, организуют концерты. И вот Никита из культуры, он с ними знаком был. И он мне вот позвонил, говорит, есть вот такая возможность, не хочешь там автопати после концерта с Гонфладом типа в студию вас провести, там, может быть, татухи ему набить? Я говорю, да, конечно, хочу, типа, почему нет-то? И в итоге там договаривались, мы там сидели, ждали их там до двух или до, что-то до начала третьего ночи уже было, мы уже домой начали собираться, и тут они все заваливаются, и вот в итоге там и туса такая получилась очень мощная, и татухи им набили, и он потом выложил себе это в Инстаграм, в сторис с отметкой, а у него на тот момент был там что-то лям подписчиков, и там растащили всякие фан-паблики, там у меня сразу аккаунт на тысячу вырос просто прям в день, наверное, или в два. И потом еще есть такой паблик «Рифмы и панчи». Угу. На тот момент там было три мульта просто подписчиков, и они выложили, типа, его скрин истории, а на нем ссылка меня. А там прям вот, ну, прям выложили, что вот Гонфлад сделал татуху в Пензе. Я вообще не ожидал такого. Я думал, что, ну, просто там выложат, может быть, там, ну, там 100 человек хорошо, если там подпишется. Это вообще очень хорошо будет. Вот. Потом мы еще как раз Моргенштерна, когда приезжал...
У вас был Моргенштерн?
Вот. В чем прикол? У нас была группа Моргенштерна, а сам Моргенштерн в отеле остался. То есть мы договорились с ними, они такие, типа, да-да-да, не против. В итоге он то ли устал, то ли просто что-то не захотел. Короче, он не приехал. Приехали...
Нечего уже, не на чем бить.
Видимо, да, может быть, места там не осталось. Приехали, короче, его чуваки.
Так в каждом городе позабивайте,
и мы им делали татухи. И вот Рамиросу последний раз тоже делали, Грязный Рамирос. Там и на концерт, типа, они там проходки говорит, там, сколько надо, столько и дадим. Ему там... Ну, короче, потусили, я там на сцене с ними весь концерт там, типа, отплясал. Они говорят, хочешь на сцену? Я говорю, ну, пойдем.
Мы потихонечку заканчиваем нашу беседу. И, Сергей, спасибо большое, на самом деле, очень интересно. И даже вот для человека, типа меня, который никогда в это не погружался и интересовался, я... Ну, мне просто было интересно послушать вообще, что бывает, потому что, оказывается, не только Сталин и иконы.
И бабочка на пояснице.
Да-да-да.
Да, не только Сталин и иконы, на самом деле много-много-много всего, чем можно придумать. На самом деле очень неограниченное количество идей можно воплотить, вообще любую, самую даже бредовую, можно воплотить, чтобы она была круто обыграна как-то и в татуировке выполнена прям очень красиво. Я желаю всем, кто это слушает, татуировок. Неважно, хотите вы этого или нет. Я приду за вами и забью вас. Подходите к татуировке осознанно. Думайте, что бьете. Даже если эта татуировка не несет никакого смысла для вас, если она никакой смысловой нагрузки не несет, просто найдите хорошего мастера, который будет в этом разбираться и который вам объяснит и расскажет, и покажет, и приведет вас за ручку в мир татуировки.
Все, всем пока.
Всем пока.
Всем пока. Это подкаст «Город Пе». Подписывайтесь, слушайте.